Евсеева. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главные темы ближайшего часа. 15 июня в Екатеринбурге открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов. И сейчас в Москве идет презентация международного доклада, посвященного расследованиям убийств журналистов в России. Сегодня в Екатеринбурге открывается саммит глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В городе приняты чрезвычайные меры безопасности. В Екатеринбург прибыли 11 тысяч милиционеров из 25 регионов России. Многим екатеринбуржцам такие меры кажутся чрезмерными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Уже целый год в Екатеринбурге любое событие посвящено саммиту ШОС. Все, от детского библиотечного праздника до шахматного турнира, от совещания по проблемам малого и среднего бизнеса до чемпионата по татаро-башкирской национальной борьбе на поясах, все приурочено к приезду глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Два месяца назад городской комитет по развитию товарного рынка настоятельно рекомендовал владельцам магазинов в центре Екатеринбурга обзавестись ценниками на английском и китайском языках. Юлия Дьячук, хозяйка сувенирной лавки на центральной пешеходной улице Вайнера, заплатила за перевод на китайский больше 3000 рублей.
Мы думаем, что китайцам интересно будет узнать, кто такая эта вот зеленая женщина. Она малахитовая хозяйка. Мы столкнулись со сложностью. Кто ее знает, что там нам понаписали этими иероглифами. Вот ждем реальных китайцев, чтобы они почитали и посмеялись или не посмеялись, или поняли, что мы там написали.
Главы государств-членов ШОС Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества в период российского председательства в 2008-2009 годах, определят приоритеты и актуальные вопросы дальнейшей работы. Саммит БРИК, в котором примут участие руководители России, Бразилии, Индии и Китая, сосредоточится на обсуждении методов борьбы с последствиями глобального финансового кризиса. Власти пообещали не перекрывать центр города, а губернатор Свердловской области Эдуард Россель попросил екатеринбуржцев потерпеть.
Ничего не будет блокироваться. Город будет жить так же, как он живет сегодня, вчера и позавчера. Я вам говорил и говорю и буду говорить, что это дает нам колоссальные возможности в проникновении в мировую экономику. Колоссальные. Я даже не могу вам сказать, вот так сказать, пределы этих возможностей. Потому что это проявится в течение жизни.
Основные мероприятия саммита пройдут в недавно построенном в центре Екатеринбурга отеле «Хаят». Улицу Ельцина, на которой стоит гостиница, сотрудники ГАИ перекрыли еще вчера вечером. Заехать на нее теперь можно только по спецпропускам. В городе проложено 18 гостевых маршрутов по пути следования правительственных кортежей, покрасили фасады домов, подлатали дороги, убрали торговые палатки с фруктами. Сотрудников правоохранительных органов переодели в новую форму. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
О роли Шанхайской организации сотрудничества и о том, справляется ли ШОС с поставленными перед ней задачами, я спросила у обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Шанхайская организация сотрудничества – организация, которая наиболее удовлетворяет представлениям российского политического руководства о роли страны в современном мире. Проекты в рамках СНГ, как правило, оканчиваются либо бессмысленными декларациями, либо осмысленными протестами, как недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о его готовности приостановить сотрудничество в рамках организации по договору коллективной безопасности в Европе. Кроме того, организации в рамках СНГ так или иначе предусматривают главную роль России в любых начинаниях. В случае же Шанхайской организации сотрудничества Москва может рассчитывать на взаимопонимание с Пекином. Не случайно нынешний саммит ШОС совпал с государственным визитом в Россию представителя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Однако нужно учитывать, что Китай, участвуя вместе с Россией в работе Шанхайской организации, все же помнит. Эта организация создавалась прежде всего как организация, призванная обеспечить меры доверия на границе между бывшим Советским Союзом и Китаем. Ее смысл был в том, чтобы Россия и страны Центральной Азии выработали новую парадигму своих взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. Поэтому какое-либо более серьезное развитие стратегического, уж тем более военно-политического сотрудничества между Китаем и странами ШОС наталкивается на стремление Пекина играть самостоятельную роль в регионе и прежде всего в регионе Центральной Азии, без учета здесь российских интересов. Так или иначе, Россия и Китай в этом регионе не только партнеры, но и конкуренты. У России есть и еще одна достаточно важная цель в рамках ШОС, которая не всегда встречает китайское понимание. Это расширение организации с участием лидеров тех стран, которые вызывают естественную аллергию Запада. Например, президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ясно, что Китай способен разговаривать с Ираном и его руководством, но не хотел бы, чтобы эти разговоры занимались на Западе как очевидное противостояние Пекина западному представлению о иранской ядерной программе. И, наконец, наиболее важный и наиболее амбициозный проект – это сотрудничество Бразилии, России, Индии и Китая в рамках некого нового геополитического проекта. Но и тут есть проблема. Мировой экономический кризис показал и Бразилии, и Индии, и Китаю, насколько они зависимы от экономики западного мира. Россия здесь оказывается младшим участником беседы с руководителями мобильно развивающихся экономик, развивающегося мира, которые так или иначе вынуждены считаться с политическими интересами Соединенных Штатов и Европы. И пока Россия не поймет, что ее интересы так или иначе должны сопрягаться с интересами Бразилии, Китая и Индии как стран, являющихся важными экономическими партнерами Запада, вряд ли хоть какие-либо серьезные экономические проекты Москвы будут воплощаться в реальность.
Рассказал обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Международный доклад, посвященный расследованиям убийств журналистов в России, называется «Прозревшая Фемида». И его презентация проходит в эти минуты в Доме журналиста. По данным Союза журналистов России, за последние 15 лет более 300 человек погибли, выполняя профессиональный долг. Такой доклад составлен впервые. И сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева, которая находится сейчас в Доме журналиста. Добрый день, Ольга. Расскажите, как проходит презентация доклада?
Добрый день. Ну, на презентацию этого серьезного доклада пришли все его авторы, и поэтому обсуждение продлится до 4 часов, оно достаточно бурное. А исследование по проблеме убийства журналистов с 1993 по 2009 год осуществляла Международная федерация журналистики при поддержке Европейской ассоциации журналистов. И в сотрудничестве с российскими коллегами, это Фонд защиты гласности, Центр экстремальной журналистики и Российский союз журналистов, вот пришли руководители всех этих организаций. Сразу отмечу, что российская статистика гибели журналистов на фоне других стран выглядит, мягко говоря, удручающе. В докладе представлены схемы и таблицы. Так вот, треть убийств из общего их числа приходится на Россию. Вот для сравнения, есть таблица смерти по данным Международной федерации журналистов. Россия 96 человек. А вот, к примеру, Австралия 6, Бразилия 27, Индия 16. Италия 6. А есть страны, где вообще ни один журналист не погиб. Это за это время это Аргентина, это Мексика и это Франция. Большое место в докладе уделено разделу, который называется «Безнаказанность и частичное правосудие». Но, как вы сами понимаете, здесь речь идет о расследовании гибели журналистов. И опять же, статистика говорит сама за себя. 8 из 10 убийств в России даже не доведены до следствия. Но авторы доклада вот в первой части говорили о несовершенстве законодательной базы. И в связи с этим они предлагают властям создать специальную структуру, которая будет заниматься расследованием смертей журналистов. И также они предлагают ужесточить наказание за их гибель.
Спасибо, Ольга. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева. Сейчас в Москве 12:15, и вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников милиции. Двое ранены. В Екатеринбурге сегодня открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил президент России Дмитрий Медведев. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. А в 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубах». Украинские писатели на Московском международном открытом книжном фестивале. Миф о политической ангажированности украинской литературы. Литература и реальность. Как вовлечены писатели в жизнь страны. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях возобновления поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию, почти полностью прерванных из-за технических претензий российской стороны. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил российским информационным агентствам, что ожидается приезд белорусских экспертов. Запрет на ввоз молочной продукции вызвал скандал. Белоруссия назвала действия России экономической дискриминацией и отказалась участвовать в прошедшем накануне в Москве саммите организации договора о коллективной безопасности. В ответ президент России Дмитрий Медведев обвинил Белоруссию в излишнем политизировании вопроса и использовал выражение «мясомолочная истерика». О том, как эта тема нашла отражение на страницах российских газет, расскажет наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Так или иначе, но вчера стало ясно, что ОДКБ, которую Россия позиционирует в качестве главного инструмента обеспечения безопасности в обширном регионе от Белоруссии до Центральной Азии, сама является уязвимой. Причем угрозы деятельности организации исходят от ее же членов. Прощать Минску публичную демонстрацию этой слабости в Кремле не намерены. У нас нет особого расстройства по поводу поведения Белоруссии. Видимо, кое-кому просто надоело быть президентом этой страны, сказал в беседе с «Коммерсантом» высокопоставленный сотрудник администрации Дмитрия Медведева. Как стало известно изданию уже в ближайшее время, Москва может начать новую атаку на Минск, на сей раз газовую. В Минске также начали готовиться к большому противостоянию с Москвой. Начальник пресс-центра Госпогранкомитета Беларуси Александр Тищенко вчера сообщил, что по поручению Александра Лукашенко его ведомство готовится к возможности введения элементов пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов уверен, президент Белоруссии блефует. В интервью независимой газете он сказал, что Лукашенко в этой ситуации использует грубые методы политического шантажа, в том духе, что нанесет удар по договору о коллективной безопасности, если Россия не пойдет на уступки по импорту молочной продукции из Белоруссии. На взгляд эксперта, Россия не должна идти на поводу у соседней республики. Я бы на месте МИДа сказал: скатертью дорожка, никуда Лукашенко не денется. Не хотите быть в ОДКБ, ищите другие союзы, но там вас не больно-то примут. Время новостей напоминает, что санитарный врач России Геннадий Онищенко зачастую появляется тогда, когда по известному выражению...
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Продюсер цикла Михаил Лещинский.
Я родился и всю жизнь прожил в Москве, но вот когда столкнулся с этой работой, я по-другому увидел свой родной город, хотя, в общем-то, казалось бы, все здесь знаю, и наших главных героев тоже с детства знаю, многих даже по самиздату в те годы. Но это было совершенно иное впечатление о городе. И теперь, когда вот я езжу, хожу по Москве, я совсем по-другому на это смотрю. Но в эфир так никто и не дает. И никому это не нужно. К сожалению, это примета времени. Но я думаю, что ничего не пропадет. И когда-нибудь кто-нибудь это увидит.
Перед показом в ЦДЛ трех фильмов, посвященных Ахматовой, Вячеслав Недошивин сообщил.
Мы здесь месяца два назад показывали 8 серий о Цветаевой. Вообще всего в этом цикле 40 фильмов, где, как я уже сказал, и Цветаева 8 серий, и Пастернак 4 серии, и Мандельштам 4 серии и так далее. Работали 3 года, долго. Главная мысль была такая – найти все те места и дома, в которых жили или бывали поэты Серебряного века в Москве. Всего 12 поэтов, самых крупных, самых великих. И сам поиск этих адресов и рассказ об этих домах было для меня лично самым интересным.
Большинство адресов к сегодняшнему дню позабытые. Здесь нет ни мемориальных досок, ни каких-то иных знаков, напоминающих о том, чьи руки касались этих теперь таких обшарпанных дверных ручек и чьи глаза смотрели через стекла этих окон. Порой даже дом не сохранился, и Вячеслав Недошивин, а он постоянно присутствует в кадре, находит место, где, скажем, был дом писателей в Нащекинском переулке, в котором Анна Ахматова узнала об аресте сына. Вячеслав Недошивин не раз повторяет: история хорошо прячет концы в воду. О чем-то так и не узнала героиня его фильмов. Какие-то факты со временем оказались искаженными или забытыми. Автор проделал большую работу, чтобы восстановить утраченное. Он даже находит любимую скамью Ахматовой на Серпуховке. Ее показывают. Обыкновенная скамья с гнутой спинкой из реек. Скорее всего, подлинная не сохранилась, и эту поставили на месте прежней. Но место, как и другие места, установлено точно, по письмам, воспоминаниям и глухим, зашифрованным обмолвкам в стихах. В этом главный итог не во всем совершенного телецикла «Безымянные дома». Тексты стихов становятся понятнее и обретают новый объем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Об уроках событий в Пикалево дискутирует председатель Комитета по промышленности Государственной Думы России Евгений Федоров и доктор экономических наук Никита Кричевский. Ведет передачу Михаил Соколов. Напомню, в эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». И вот основные темы второй части нашей программы. Новый российский пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» будет представлен на авиасалоне «Леборже». Должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты? Мнение россиян в эфире «Радио Свобода». В Сочи накануне завершился 20-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при обрушении 4-этажного офисного здания в Октябрьском районе Красноярска увеличилось до 3 человек. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Установлено, что в офисном здании проводилась реконструкция. Длина обрушившихся перекрытий 10 метров. В Ингушетии неизвестные обстреляли на федеральной трассе «Кавказ» автомобиль сотрудников милиции. Двое ранены. Как сообщили интерфаксы в правоохранительных органах республики, обстрел произошел в Назране в районе округа Насыркорт. Ведется расследование. В Екатеринбурге сегодня открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности, ситуация в Афганистане и проблемы, связанные с Северной Кореей. В Москве пройдут переговоры о поставках молочной продукции из Белоруссии в Россию, почти полностью прерванных из-за технических претензий российской стороны. Запрет вызвал скандал. Белоруссия назвала действия России экономической дискриминацией и отказалась участвовать в прошедшем накануне в Москве саммите ОДКБ. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант власти», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху. В Киргизии число кандидатов в президенты страны сократилось до 6, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Сообщается, что претендент на главный пост в стране Акбаралы Айтекиев был снят с предвыборной дистанции, поскольку вовремя не сумел собрать 50 000 подписей избирателей в свою поддержку. Иранские власти запретили демонстрацию сторонников проигравшего кандидата в президенты страны мира Хусейна Мусави. Министерство внутренних дел заявило, что демонстрация, проведение которой запланировано на вторую половину дня, организована подстрекателями. Бывшая представительница Международного трибунала по бывшей Югославии Флоренс Хартман предстанет сегодня перед судом в Гааге.
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня во Франции, недалеко от Парижа, открывается крупнейший в мире авиасалон «Ле Бурже», отмечающий в этом году свое столетие. Ожидается, что «Ле Бурже 2009» пройдет с особым юбилейным размахом, несмотря на экономический кризис. 2000 участников, лидеры мировой авиационной промышленности, приехали на авиавыставку, на которой будут демонстрироваться 140 самолетов. Это немного меньше, чем на предыдущем авиашоу «Ле Бурже», но зато среди них есть настоящие звезды гражданской авиации. Так во французской прессе отзываются о российском самолете «Сухой Суперджет-100», международная премьера которого состоится в Ле Бурже. Это, кстати, единственный экспонат из России на этой авиавыставке. Почему российская авиапромышленность представлена так скромно? О новинке российского самолетостроения я беседовала с военным экспертом Александром Гольцем.
Почему в этом году авиационная российская промышленность будет представлена так скромно?
Далеко не случайно Россия отказалась от демонстрации всех других самолетов и сконцентрировалась только исключительно на этом самолете. Надо понимать, что в России называется совершенно новой авиационной техникой, ну, вроде самолетов семейства Сухого, Су-30, Су-34, Су-35. Все это клоны советской техники, созданной в начале 80-х. Что касается Суперджета, то это фактически первый самолет, созданный в России после распада Советского Союза. Для Москвы сегодня чрезвычайно важно продемонстрировать, что наша авиационная промышленность способна создавать собственные самолеты. Это не такая простая вещь. Ведь даже вот такие развитые в техническом отношении государства, как, например, Япония или Китай, не способны создавать собственную авиационную технику.
Как вы можете оценить состояние современной российской авиационной промышленности? Как там обстоят дела? Так же, как и в автомобильной промышленности? Или все-таки лучше?
Суперджет, на самом деле, является отличным свидетельством состояния российской авиационной промышленности. На процент 80 он состоит из иностранных комплектующих. Двигатели от Pratt & Whitney, дизайн итальянский и так далее и тому подобное. Если говорить о состоянии нашей авиационной промышленности, мы ищем способа уйти от советского наследия. Такие отрасли, как авиационная, работала полстраны, кто не считался с затратами. Вот сейчас в результате вот все тех же 90-х годов разрушена цепочка субподрядчиков, тех, кто, повторю, не считаясь затратами, вне экономических законов. Ему нужно было произвести, допустим, 100 деталей для истребителя. И держали огромное производство только для того, чтобы произвести эти 100 деталей, и не более того. Так вот, как только в стране наступил свободный рынок и начали действовать рыночные законы, эти производства перепрофилировали. Поэтому, с одной стороны, у нас существуют вполне ясные технические заделы, способность разрабатывать новые самолеты, и Суперджет это продемонстрировал. С другой стороны, отсутствует серьезная материальная база для такого производства.
Каким вы видите ближайшее будущее российской авиации?
Государство стоит перед очень важным стратегическим выбором. Выбор этот можно сравнить с выбором человека, который думает, что купить, «Жигули» или «Дэу». Понятное дело, «Жигули» хуже. Но это наша отечественная. Человек, который это делает, он может думать о том, что он таким образом поддерживает российские технологии. Это очень непростой выбор. Понятно, что на сегодняшний день российские самолеты, по всей видимости, будут уступать аналогичным образцам и «Боинга», и «Эрбаса». Ну, просто по той хотя бы причине там происходит непрерывное производство. Производство пассажирских
российских самолетов там не прерывалось. У нас приходится начинать с нуля. Это выбор приоритетов. Может быть, для России разумно вложить деньги в производство суперджета. Опять-таки, вопрос в том, выстроена ли цепочка поставщиков. Есть ли заказы? Я думаю, что салон Ле Бурже до известной степени даст на это ответ.
Это было мнение военного эксперта Александра Гольца. Должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты? Этот вопрос жителям Улан-Удэ задал корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Ну, обязательно нужно. Надо производить такие, чтобы меньше топлива ело, но и безопаснее. Но пока мы будем у китайцев покупать, естественно, Китай будет впереди планеты России, а мы, как всегда, там где-нибудь.
Авиация, как отрасль, она требует повышенных требований к технике, к знаниям, к науке, к металлургии, к технологии. То есть это как бы ведущая отрасль, ну, в какой-то отдаленной перспективе превратит Россию из сырьевой страны в технологическую инновационную экономику. А почему не покупать сторонние, как бушные вот машины, они, может быть, какое-то время и дешевле, и эффективнее, да, но авиация собственная, пусть, может быть, она в чем-то невыгодна, первый момент, скажем, тот же Суперджет Сток, но вот протяжении, ну, последних 20 лет хоть что-то сделали сами, может быть, прибыли меньше принесет, чем Airbus, да, или Boeing, но следующий там Суперджет 200, да, будет уже и экономически эффективнее.
Ну, конечно, конечно, иметь свое хорошо все, а что надо, не надо. Да, это за дилетантский будет ответ.
Да, мне кажется, лучше их производить самим, потому что летать кому нам все.
Отечественное авиастроение надо развивать. Будем не хуже других стран. Французские аэробусы показали последние дни тоже, есть у них недостатки. В свете этого мы смотримся не хуже. Надо, как говорится, работать. Если у нас есть такие самолеты, как Су, МиГ, то есть их можно модернизировать, в мирное русло направить.
Россия хочет быть великой державой, а у нее все должно быть свое. И самолеты, и автомобили.
Производство, конечно же, своих самолетов будет лучше, потому что, во-первых, это трудоустройство нашего населения, и, во-вторых, качество, наверное.
Вообще промышленность надо свою строить. Экономически выгодно ничего не бывает. Всегда должно свое отечественное, как в советское время оно должно быть. Во-первых, даст развитие нашей страны, у людей будет работа, и наша страна может намного выйти вперед. А оборонная промышленность всю жизнь была впереди по сравнению с Западом. Наши ученые не хуже, чем за рубежом.
Не, ну, конечно, дай бог, если найдутся инвесторы, можно и организовать такое предприятие. Гарантирует большинству горожан рабочие места. Пока, наверное, брать в аренду.
У нас гражданская авиация, конечно, была не самая лучшая, но задатки для того, чтобы стать лучше, я считаю, что есть. Сохранять свою самостоятельность все-таки надо развивать все равно.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Сочи накануне завершился 20-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Главный приз получил фильм «Волчок» режиссера Василия Сигарева. О других лауреатах в интервью моему коллеге Михаилу Соленкову рассказала наш обозреватель Ольга Галицкая.
Агрессивный, страстный и безмерно талантливый «Волчок» съел почти все призы «Кинотавра». Витавшие в воздухе опасения, что жюри не станет премировать шокирующий фильм-дебют Василия Сигарева основными наградами, рассеялись на церемонии закрытия. «Волчок», расколовший зрителей «Кинотавра» на безудержных поклонников и лютых противников, получил гран-при за лучший фильм, приз актрисе Яне Трояновой за лучшую женскую роль и приз Василию Сигареву за лучший сценарий. От нахлынувших чувств Василий рухнул на колени перед членом жюри Дуней Смирновой, вручавшей ему этот приз как драматург драматургу. Но радость победы с Василием Сигаревым по праву разделил продюсер Роман Борисевич. Его компания «Коктебель» продюсировала не только «Волчок», но и сказку про темноту Николая Хомерики. Артист из этого фильма Борис Каморзин удостоен приза за лучшую мужскую роль. А призы за лучшее музыкальное решение фильма, за лучшую режиссуру получил еще один звездный автор театра «ДОК» Иван Воропаев, который перенес на экран свою самую знаменитую пьесу «Кислород». Получается таким образом, что театр «ДОК», от чьих пьес шарахаются репертуарные театры, оказался поставщиком призеров для 20-го кинотавра. Ну а специальное упоминание жюри получил приз «Бубен-барабан» Алексея Мизгирева. А после церемонии закрытия состоялась премьера фильма «Кошечка». Режиссер Григорий Константинопольский предложил свой рецепт выживания отечественного кино в эпоху кризиса. 3 месяца назад этого проекта еще не было. За месяц Константинопольский написал сценарий. 2 месяца потратил на съемки, которые проходили в его же собственной квартире. Бюджет всего $50 000. 4 монолога по 25 минут каждый исполняют известные артисты. Михаил Ефремов, Александр Стриженов, Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин. Их лица крупным планом. И больше в этом фильме нет ничего. Зато есть результат. Переполненный зал Сочинского зимнего театра смотрел, как эта незатейливая, прямо скажем, кошечка завершает 20-й фестиваль кинотавров.
Ольга, ну вы упомянули слово «кризис», а что же показал юбилейный кинотавр? На российское кино влияет экономический кризис?
Кинотавр показал, что режиссеры не боятся малых бюджетов и даже, более того, готовы снимать за небольшие деньги. Им это интересно, и они находят, что снимать и как из этой ситуации выкручиваться. Поэтому, мне кажется, настроения такого упадка и затухания киножизни нет совсем. Определенно ясно, что на 21-м кинотавре будет что показать. Многие проекты малобюджетные снимаются, и картины появятся.
Традиционный вопрос, который задают всегда после окончания кинофестивалей, что можно будет увидеть в кино, а главное, что вы посоветуете посмотреть в кино?
Я посоветую посмотреть фильм «Волчок» обязательно, но он, конечно, выйдет в очень ограниченный прокат. Это будет чуть больше 10 копий собираются сделать, хотя для такого, прямо скажем, нетрадиционного фильма с очень шокирующим сюжетом и сложного по проблематике, это, конечно, достаточно и большая цифра. Еще нужно посмотреть «Сказку про темноту» Николая Хомерики. Собственно говоря, все призеры. И «Барабан» Алексея Мизгирева. На мой взгляд, этот фильм заслуживал приза за лучшую режиссуру, но в любом случае заслуживает того, чтобы его посмотрели.
О закрытии 20-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр» рассказала наш обозреватель Ольга Галицкая. В Москве без четверти час. Напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников милиции. 2 ранены. В Екатеринбурге сегодня открывается 2-дневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия будет готова возобновить диалог с Грузией только после того, как народ этой страны изберет новое руководство, заявил президент России Дмитрий Медведев. В Москве пройдут переговоры о поставках молочной продукции из Белоруссии в Россию. В Киргизии число кандидатов в президенты страны сократилось до 6. В Европейском Союзе положительно отнеслись к выступлению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Пакистанской армии приказано начать наступление на позиции боевиков движения «Талибан». В Афганистане в должность командующего войсками США и НАТО сегодня вступает генерал Стэнли МакКристом. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода». Главные темы дня.
Президентские выборы в Иране. Единой страны больше нет.
Комментарии экспертов.
Саммит ШОС упирается в узбекскую стену. Комментарии Аркадия Дубнова.
Право автора.
Александр Генис. О том, что покупают, когда нету денег.
Радио «Свобода». Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом квартале сократился на 9,8% к уровню такого же периода 2008 года, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, она ухудшила собственную оценку спада ВВП страны за 3 первых месяца года, предварительно составлявшую 9,5%. Согласно действующему официальному прогнозу правительства, по итогам 2009 года российская экономика сократится на 2,2%. Однако, согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, объем спада составит от 6 до 8%. У России нет немедленных планов по переходу на новую резервную валюту, и она по-прежнему доверяет американскому доллару, заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Он также сказал, что Россия в течение ближайшего года не будет существенно менять структуру размещения своих резервов, отметив, что фундаментальные показатели американской валюты находятся в хорошей форме. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля составит $212.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 40% выше нынешней ставки, но почти в 2,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 мая по 14 июня, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более $63.50 за баррель или примерно $465 за тонну. Министры энергетики 27 стран Европейского Союза договорились о создании нефтяных резервов, которые будут задействованы в случае экстренной необходимости, сообщили представители Чехии, страны, председательствующей сейчас ЕС. Проект, одобренный ими директивы, предусматривает, в частности, хранение в виде нефтепродуктов 1/3 всех нефтяных запасов стран Евросоюза. В ближайшие 20 лет в мире будет построено и введено в эксплуатацию 29 тысяч пассажирских и грузовых самолетов гражданского назначения общей стоимостью $3.2 триллиона, прогнозирует американская корпорация Boeing. Согласно оценке ее экспертов, крупнейшим рынком гражданских самолетов станет Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого придется почти треть поставок новых авиалайнеров. Курс доллара на сегодня 30 рублей 93 копейки, на 33 копейки ниже, чем в последний рабочий день минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 59 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Продолжим тему экономики и бизнеса. Кризис доверия, наблюдающийся на российском рынке, не миновал и петербургский бизнес. Во время кризиса участились случаи некорректного поведения бизнес-партнеров, попытки уйти от выполнения ранее заключенных договоров. Арбитражные суды города завалены судебными разбирательствами, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Суть большинства разбирательств, захлестнувших в последние месяцы арбитражные суды, состоит в том, что заемщики пытаются, ссылаясь на кризис, изменить условия кредитных соглашений. Действительно, по закону непредвиденные и непреодолимые обстоятельства могут быть основанием для принудительного расторжения или изменения договоров, и многие посчитали кризис именно таким обстоятельством. Далеко не все бизнесмены готовы пожертвовать частью доходов, чтобы выполнить обязательства перед партнерами. В сложных экономических условиях довольно трудно сохранить баланс интересов кредиторов и заемщиков. На первый план выступают этические проблемы. Бизнес-этика в развитых странах стоит неизмеримо выше, чем в России, говорит президент Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Косенев.
В Финляндии, в той же там Швеции и так далее, ты можешь по телефону заключить 90% сделок, зарезервировать билет на самолет, ты можешь с банком договориться и так далее. И это все нормально воспринимается, никто тебя за руку не хватает. Если ты отказываешься, то для них это называется потерять лицо, и ты можешь это сделать один раз в жизни, потом долго его приводить в состояние. У нас этика. Мы очень много критикуем бюрократию, но первый наш враг – бизнес. Это сам бизнес и наши внутренние взаимоотношения, неисполнение договорных обязательств, агрессивность, взаимное недружественное проникновение и так далее. Еще в советские времена у меня был один из учителей, крупный бизнесмен, там директор советского такого хорошего завода. У него тезис был – не платить ни за что, по обязательствам не платить. Если уж так возьмут за горло, что деться некуда, отдай ну половину. Вторую половину только через суд. Процветающее предприятие хорошо стояло на ногах. Современный тезис бизнеса – платит только трус.
В Петербурге большой резонанс получили судебные разбирательства между Балтийским банком и корпорацией «Строймонтаж». Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил два иска банка, но «Строймонтаж» обжаловал эти решения, и банк считает, что это попытка затянуть выплату, говорит советник президента президента Балтийского банка Елена Санарова.
Только две цифры по поводу одного из крупнейших должников. Мы подали им всего 4 иска. Нам в ответ уже подано 10 исков. Сейчас еще есть одна тема, которую все обсуждают. Если на тебя напали в темном перекрестке, а ты начал защищаться чуть сильнее, то обвиняемым автоматически становишься ты, и ты должен доказывать, что ты не виноват, это напали на тебя. Когда ты подписал договор, дал кредит и просто просишь исполнить этот договор и вернуть деньги, а тебе в ответ подают 10 исков, то ситуация, конечно, из юридической плоскости она переходит в плоскость этическую.
Именно должники сейчас ведут агрессивную политику, подтверждает генеральный директор юридической компании Rightmark Group Александр Рассудов.
Основными заявителями-интересантами являются как раз должники, основной целью которых является как можно дольше отсрочить срок исполнения своих обязательств, уменьшение штрафных неустоек и по возможности уничтожения долга как такового. Сейчас от интересов одной крупной рекламной компании Санкт-Петербурга мы представляем их интересы по ряду дел в арбитражном суде Москвы по искам крупному федеральному российскому производителю ликероводочных изделий. И стратегия данного производителя свелась к тому, что все акты о выполненных услугах, несмотря на огромное количество в этом случае информации и в СМИ, и в интернете о проводимых мероприятиях во время роста рынка, говорить о том, что все акты, на которых стоят печати организации, они подписаны не директором, а кем-то за него. Понятно, что для крупной компании это достаточно обычная практика. Проанализировали, какое количество исков было предъявлено со стороны различных организаций и выяснили, что эту стратегию должник применяет по отношению ко всем.
Александр Рассудов подчеркивает, что такая стратегия ведет к потере репутации. Она особенно опасна в Петербурге, где весь бизнес персонифицирован. И если даже компании, которые сегодня не платят по долгам, сменят название, завтра с их руководителями никто не захочет иметь дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Министерство социальной защиты Литвы объявило, что считает стратегической задачей постепенное сокращение детских домов и замену их принципом приемных семей. Несмотря на финансовые проблемы в стране, власти говорят, что намерены увеличивать размер выплат опекунам, берущим детей-сирот в свои семьи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Принудительно закрывать детские дома, конечно, никто не будет, заявил министр социальной защиты Литвы Римантас Дагис. По его словам, власти хотят, чтобы процесс решения проблем детей, оставшихся без близких людей, двигался в другом направлении, то есть чтобы все больше семей брали детей из домов опеки на воспитание. Дети, растущие в семьях, не так подвержены отрицательному влиянию извне по сравнению с теми, кто прошел детский дом, напомнил министр. И мы будем увеличивать финансовую помощь опекунам, несмотря на экономические проблемы в стране, пообещал он. В Литве сегодня в домах опеки, которых около 100, живут примерно 5500 детей. Это самые разные заведения, от приютов для младенцев до интернатов для детей с ограниченными возможностями. Месяц пребывания каждого ребенка в детском доме государству обходится примерно в 400 евро. Но перейти на семейный метод воспитания одиноких детей требуется не ради экономии, а для того, чтобы таким детям лучше жилось, чтобы предотвращать возникновение отрицательных качеств у ребят, растущих вне семьи, утверждает вице-министр социальной защиты Йоланта Рамонини.
Это долгий путь, чтобы не осталось детей в детдомах. Видим излишний индивидуализм, тогда очень нелегко себя отдать другому. Ребенок из детдома, ему нужно внимание больше, чем своему. Люди, которые работают с детьми, чтобы они это делали всего сердца, чтобы эта работа не была формальной. Не так просто, принимая на работу, увидеть, будет ли он работать всего сердца или нет. Если не было бы ценностного кризиса у нас, было бы больше таких людей. Может быть, экономический кризис переведет к переоценке, и мы потом будем жить, как и те края, в которых нет детдомов, в которых семьи, если проблема, они сразу берет своего родственника. Невозможно, как он мог остаться один, а у нас еще так бывает, и не редко.
Государство поощряет семейные детские дома. Это промежуточный вариант между интернатом и семьей. По-литовски «щеймины». Они имеют особый юридический статус. В них взрослые воспитывают 6 и более своих и опекаемых детей, часто по 8-12 человек. В этом случае обычное пособие на каждого ребенка, около 150 евро, удваивается и составляет 300 евро в месяц. Президент общественной организации «Родительский форум» Шарунас Богдунас согласен, что такая щемина лучше детского дома. Однако он видит в этом и опасность, что детей начнут воспитывать, так сказать, поточным методом. Тем более, считает он, для недобросовестных опекунов такая массовость может стать способом наживы. Похоже на менеджмент. В семейном деле это нехорошо. Здесь подход должен быть не финансовый, а человеческий, в интересах детей. Если в семье 1-2 приемных ребенка, то это естественнее, лучше, чем 6 или 10 опекаемых. В таких больших семействах пособие на каждого ребенка увеличивается до 1000 литов в месяц. Хорошо, но есть риск, что в таком случае общество к проблеме воспитания детей в семьях может подходить как к бизнесу. А это абсолютно противоречит первоначальной идее, считает Шарунас Богдунас. Дома опеки детей в той или иной форме существуют во всех, даже самых благополучных европейских государствах. В Литве, чтобы уйти от унаследованных с советских времен больших детских домов, пример приемных семей, по сути, взяли со скандинавских стран, говорит социолог Гедрид Квицке.
Вроде бы семья живет в деревне, имеет большое хозяйство, лошади, там учится еще профессии какой-то. Ну, конечно, есть семейства, которые неблагополучные, в которых дети убегают, но так или иначе, там, конечно, детям лучше.
Как настроено общество родителей по поводу призыва брать детей из домов опеки в свои семьи?
Большинство людей настроено скептически, потому что дети бывают и социально опущены к семье, чаще всего попадают в таком возрасте тяжелом в этих домах, и там их характер еще усложняется. И опекуны, которые решаются брать, особенно в этом тяжелом возрасте, их и возвращают. И тогда ребенок травмируется уже не первый раз.
Представитель министерства Йоланта Рамонини, несмотря на неуменьшающееся количество ребят в домах опеки, и ведь в подавляющем большинстве это совсем не сироты, а дети при живых мамах и папах, лишенных родительских прав, все же считает, что общество созрело для позитивного принятия идеи приемных семей.
Каждый можем подумать, что делать. Я не смогу сейчас, но, может быть, могу своих детей вырастить так, чтобы они потом взяли ребенка из детдома.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Какое телевидение смотрят современные дети? И какое телевидение для детей делают взрослые? Гости программы – лауреат Государственной премии России, художественный руководитель анимационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров и научный сотрудник Института психологии Российской академии наук, консультант телевизионных проектов Ольга Маховская, ведущая Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Его в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющую мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».